Предлагаем вам семинар профессора Иоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».
Почему это так, что все наши светлые мечты, тут наша утопия коммунистическая, а ведь существовали и другие утопии, это не только тут. Человек живет этой утопией, вот он создает себе рай на земле, но почему-то всегда наш рай земной кончается джунглями, хаосом. Почему это так? Потому что человек сам себя обустроить не может. Мы сами себя спасти не можем. Нам необходим Божий дар. Спасение – это дар Божий. Освобождение – это дар Божий. Трансформация человеческой жизни в этот идеал, сотворенный Богом, это дар Божий. Если мы не будем жить с Богом, мы всегда будем жить полуиспеченными.
Мы никогда не достигнем цели. Это нам понимать надо. Мы можем попытаться по-другому. В демократических условиях демократического общества никто не будет убеждать ближнего своего жить идеалами, с которыми он не согласен. Живи как хочешь. Пытайся обустроить свою жизнь так, как ты думаешь. Но тебе надо понимать. Посмотри на историю. Прочитай. Посмотри, и ты увидишь. Идет по истории человечества кровавый след. И этот след, он маркируется утопиями, человеческими утопиями, в надежде построить себе рай на земле. Не получается. Бог с самого начала нам говорит, что сами мы не можем. Он нам дал дар. Но это одна сторона. Другая сторона, нам необходимо понимать, что человек не только получил дар, но Бог, давая человеку дары, полагая в его руки способности, он требует от него отчетности. Бог никогда из нас не сделает марионетку. Многие из нас хотят этого. Есть такие религиозные группировки, где так и учат. Говорят, вот если ты покаешься, тогда ты, в принципе, оставил свой разум на кресте Голгофском. Да? Сам не думай, сам не мысли, сам не развивай ничего, ты в принципе готовенький, потому что на кресте Голгофском висит твой мозг, твое мышление. Ты не думай о личной работе над самим собой. Так люди часто поступают. Ну я же покаялась, говорит мне женщина, я покаялась, муж мой покаялся, почему у нас не получается? Я говорю, ты покаялась, правильно, Бог тебе дал дар, дал дары. Он тебя оснастил способностями, и теперь Он хочет, чтобы ты работал, потому что освящение есть труд. Душепопечительная работа всегда связана с чем? С работой. С трудом. А труд всегда дается трудно. Раз трудно, значит работать надо. А раз работать надо, значит надо найти время на это. Многие супружеские пары времени на совместную жизнь, на обустройство своей совместной жизни не имеют никакой. Она работает на производстве, зарабатывает деньги, он работает на производстве, зарабатывает деньги, они строят дом, они строят это, строят то, строят еще что-нибудь. Но на совместную жизнь у них времени нет. Они вообще ничего не отвели. На это времени нет. Понимаете, одна из самых больших проблем зависит от того, что мы не взяли на себя ответственность. Я ответственен. Я вам говорил, что мужчина по Священному Писанию отвечает за освящение своей жены. И Бог с вас, мужчин, спросит. Он спросит, женщина твоя, жена твоя, она куда повесила свои мозги? Ей вообще было разрешено развивать свою личность? Ей была дана такая возможность стать членом Царства Небесного, таким, каким я сделал эту женщину. Он спросит с нас, это ответственность за мной, это не ответственность за дядей Петей, это моя ответственность, моя. Поэтому для меня в моей семейной жизни это стало одним из самых важных моментов. Мы, например, каждый год, как минимум раз в год проводим вместе время, где мы анализируем нашу жизнь. Ну да, вы скажете, вы академики, вам проще. У меня жена лингвист, вот, она занимается семантикой языка, вот, разложит все подетально и так далее. Вам легче, может быть, не думаю, нам намного сложнее. Вот, намного проще, когда нет этой семантики, и нет всей этой детальности, когда человек есть человек и смотрит на вещи целостно. Иногда проще. Иногда, конечно, сложнее, когда не ищу вообще никакого выхода. Мы находим время и проводим совместно время. Поэтому каждый год мы ищем вот этого уединения. Оставляем наших детишек, на родителей, на друзей и уезжаем. Уезжаем. Причем не только каждый год, почти каждый месяц. Я хочу хоть один целый день, один день в месяц. Разве это много? Уже немного. Один день в месяц. И не родился тот человек еще на эту землю, у которого нет одного дня в месяц. Которого он просто взял и сказал, вот в это воскресенье мы с тобой просто будем я и ты. И мы уедем в Беловежскую пущу и будем посещать медведей. Или там зубров. Нам не нужны люди вокруг нас. Нам никто не нужен. Мы останемся вдвоем. И мы будем говорить о нас. Мы будем говорить о себе. Мы посмотрим на свою жизнь. А если мы верующим, будем молиться друг с другом. Понимаете? Каждый раз, когда я проведу день с моей женой, тогда мне на следующей неделе обязательно, ну, знаете, нужда такая, покупать ей цветы. А когда я полгода с ней не общался, я почему-то всегда забываю цветы. У меня уже нет никакого настроения на это. Потому что я с ней не общаюсь. Мне необходимо найти вот этот контакт. Да? Взять на себя ответственность. А взять на себя ответственность то же самое, что вот, допустим, с тещей. Та же самая история. Мне Бог дал ответственность. Он мне сказал, делай, и я делаю. А если не делаю, будет хаос. Мне Бог дал ответственность за духовное благоустройство в моей семье. Я получил, значит, делай. И когда я делаю, когда я следую этим принципам, Бог начинает благословлять. Значит, дар Божий, он никак не снимает с меня ответственность. Как раз наоборот, он меня облагораживает, дает мне возможность, силу быть ответственным. Хочу сказать, что когда мы коммуницируем друг с другом, когда мы начинаем отвечать друг за друга, нам необходимо понимать, что есть базовые принципы, фундаментально важные принципы, которые необходимо учитывать. Мы с вами говорили о гнилых словах. Я с этого хочу начать. Сказанное еще далеко не услышано. Когда я говорю своему партнеру, я говорю своему мужу, я говорю своей жене, слушай, дорогая, давай мы с тобой. Это далеко не значит, что он меня услышал. Вот вы участвуете в этом семинаре, а его тут нет. Или ее тут нет. И вы приедете домой и начнете говорить об этих вещах. Вы скажете, вот я была на этом семинаре, я тебе расскажу. Он говорит, ну рассказывай. Пока ты рассказываешь, он семечки шелкает. Ага, говорит, ну да, ну конечно. И не слушает. Она сюда вошла, отсюда вышла. Почему он не слушает? Потому что он, может быть, считает, что вам это надо, ему это не надо. Вам это необходимо, ему это не... Это совсем до лампочки. Ему это не надо. Значит, сказать надо так, чтобы услышал. А для того, чтобы сказать так, чтобы услышал, надо подумать, как сказать, где сказать. Вы знаете, особенно женщинам, до нас такая сила сказать так, чтобы услышал. Найти момент, подготовить ситуацию так, что он действительно услышит. Я не думаю накричать. Да? Я разговариваю о соблазнах, о инструментах чисто женственного склада. Знаете, почему в любом в фильме о шпионаже всегда женщины играют важную роль соблазна? Потому что это вложено в женщину. У нее есть эти возможности. Скажи так, чтобы тебя услышали. Услышанное еще далеко не понято. Тебе надо понимать, что если меня услышали, я же сказал, да, я слышал, ну и что? Сказать это значит, надо так сказать, чтобы меня поняли. Понятое далеко еще не признаны за истину. Мне необходимо сказать так, чтобы то, что осознано мною, было осознано моим партнером истиной, базой, фундаментом наших отношений. Только когда мы оба решимся, вот это фундамент наших отношений, на этом фундаменте мы будем строить нашу жизнь. Мы так решили. Когда истина стала фундаментом нашей жизни, тогда она освободит нас. Признание за истину еще далеко не означает, что такое признание связано с внедрением в жизнь. Признал за истину, а делать не делает. Знаю, что надо бы так, а вот не делаю. Да? Возьмите ту же самую тещу. Знаю, что тещу нельзя пускать каждый день на кухню, потому что она постоянно толкает нам свои щи. А мы их не хотим кушать, эти щи. Они надоели. Вот. Тогда просто решись, скажи, извини, мамочка, щи мы будем кушать наши. А ты, пожалуйста, ищи другое место. Ищи, не щи, а ищи, мамочка, ищи. С любовью сказать. Если не решишься, не устроишь определенный принцип, закон, утвердишь его и скажешь, так у нас будет, с любовью, без всякого азарта, без всякого шума, скажи и сделай. Значит, надо понимать, признание еще далеко не внедренное в жизнь. Однажды примененное еще не вызывает радикальных перемен. Очень важный момент. Если я один раз сумел применить, а потом больше не применяю. Понимаете, трансформация – это процесс. Раздеться. Я же не могу раздеть мой пиджак со скоростью звука. Раз и все. Это же процесс. Даже вот сейчас длится определенное время. И чем шире я становлюсь, я же все-таки авторитетный человек, тем тяжелее мне снимать мои старые пиджаки. И время на это надо. И чем больше я расхожусь, тем тяжелее им будет снимать ветхого человека. Чем больше я жду, тем больше времени пройдет. Чем старше я становлюсь, тем тяжелее. И чем дольше будет для меня снять с меня все это ветхое. Я думаю, это понятно. Измененное поведение еще далеко не измененная личность. Это тоже очень важный момент. Я уже начинаю себя вести по-другому, но, может быть, я себя веду по-другому, потому что я боюсь попасть в ад. Я не хочу быть другим, я просто боюсь попасть в ад. Я, в принципе, еще Алеша. Какой был, таким и остался. Но я страшно боюсь, если я буду себя вести не так, как мне говорит этот брат Раймер, я попаду в ад. Или брат Петя, или сестра Алена, кто бы там ни говорил. Значит, мне диктуют извне, я боюсь и делаю. Измененное поведение еще недалеко неизмененная личность. Мы же заинтересованы в измененной личности. Я хочу, чтобы я не только вела себя по-другому, не только вел себя по-другому, чтобы я был другим. Был другим. И последнее. Измененная личность еще не идеальная личность. Когда я изменился, во многом уже изменился, мне надо понимать, мне нельзя останавливаться. Между прочим, здесь на земле идеала мы никогда не достигнем. Библия поэтому говорит, если человек говорит, что он без греха, он лжет. Мы всегда в пути. Мы странники на этой земле. Мы на дороге. Мы на дороге к лучшему. Мы постоянно в процессе трансформации. И когда мне человек говорит, вы знаете, а я уже достиг, я говорю, ну и все, заржавел. Консерва. Здравствуйте, консерва. Тот, кто достиг, тот законсервирован. Тот уже не двигается, не живет. Он стал памятником. Стоит истукан, памятник, и показывает. Все вот в какую-то сторону показывает. А не видно куда. Я спрашиваю, почему у нас всегда памятники стояли вот с таким протянутым пальцем? Почему? Знаете почему? Обычно все эти истуканы говорили, то еще не отдал. А ну давай сюда. Ты еще что-то имеешь свое. Вот. С протянутым пальцем. Стоит этот истукан. Человек, который перестанет изменяться, человек, который выйдет из этого и процесса трансформации. Семья, брак, который больше не трансформируется, в ней неинтересно жить, она застыла. Там ничего нет интересного. Там все вымрет. Там уже будет никакого стимула. Не надо говорить, а у нас стимула нет, потому что жена у меня не стимулирует. Или муж у меня такой он уже несущественное существо. Понимаете, муж у меня такой. Не надо такие вещи говорить. Я думаю, мы поняли, что тогда, когда я понимаю целостность, необходимость этой целостности, я всегда буду заинтересован взять за руку моего партнера и пойти путем трансформации. И до самой поздней осени в моей жизни. Самому пожилому студенту моему сейчас за 70. Докторант пишет свой докторский труд. Я всегда поражаюсь его жене и ему. Приходит ко мне сдавать работу. Вот приходит ко мне и приходит не один. Приводит с собой жену. Сидят, улыбаются, знаешь, хихи, ха-ха, ну как молодые люди, да? За ручку держатся. Я смотрю на них и говорю, слушайте, мы о работе хотели поговорить. Ну да, мы вместе поговорим. Ну как, она-то при чем? Ты же мой студент. Он говорит, а я без нее как без головы. А кто пишет, спрашиваю, работу-то? А он мне говорит, я пишу, а она поддерживает во мне дух. Вы знаете, они уже 50 с лишним лет вместе. И все еще кудахтают, как молодые пацаны. Знаете? Развивается, идет процесс трансформации. И он мне так и говорит, вы знаете, если бы я писал работу, я бы написал работу, как освободиться от такого гериатрического натиска. Это когда у тебя начинает потихоньку все застывать. И тебе пора в дом престарелых. Зрелых. Это зрелый человек, это престарелый человек. А человек, который зреет, человек, который в процессе зрения, созревания, процесс, которого не закончился, это человек живой. Он на пути. Он на пути к изменению, на пути к идеалу, идеалу божественному. Если у кого появились вопросы по ходу, я попытаюсь на них ответить.
Объясните, в чем, на ваш взгляд, заключается дар безбрачия?
Библия учит нас, что человек, которому Бог предназначил жить без супруга. Значит, он такой человек выбывает из этого круга, из этой целостности. Вы помните, мы с вами описывали вот эту целостность имиджа Божия в нас. Вот. А когда человек выбывает из этого, он остается один. Ему не хватает определенной части. Значит, пути удовлетворения внутреннего, душевного, духовного удовлетворения такого человека, они укорочены, там не хватает определенной части. Поэтому Бог такому человеку дает в общении с Богом определенный дар. Это сверхъестественный дар. Это сверхъестественный дар. Дар безбрачия. С ним играться нельзя, потому что иногда девушки, а у парней это реже. Я встречал очень много женщин с даром безбрачия. У вас тут в Бресте некоторых встречал. Вот. И говорили мне, что у меня вот дар безбрачия. Распространяться с этим даром, раскидываться с этим словом никак нельзя. Потому что дар безбрачия – это дар, который делает человека счастливым без общения биологического, чисто душевного, духовного общения с партнером другого пола. Человек и так получает духовные, душевные, физиологические удовлетворения. Вот. И Бог это делает. Это сверхъестественный дар. Его невозможно продуцировать. Поэтому, когда люди говорят, а я вот останусь один, а я хочу сам, а потом всю жизнь мучается. Я говорю, дара безбрачия у тебя нет и не было. А потом иногда посмотрю на сестру, вот, тут у вас в Бресте смотрел на нее, у нее такие, знаешь, были такие собачьи глаза, верные глаза, верные-верные. Да? И смотрю, в душе у этой женщины поет вот эта скрипка, да? Играет эта скрипка женская, и видно, что она функционирует, что она способна на чувства. Что она не только способна на чувства, любая женщина была бы способна, но ей нужно удовлетворение этих потребностей. Тогда я говорю, извини, у тебя этого дара нет. А раз нет дара, значит, проси у Господа, чтобы Он тебе дал партнера. Или дал дар. Может дать одно, как другое. Апостол Павел говорит, он хотел бы, чтобы все христиане были такими, как он. А я говорю, я хочу, чтобы все христиане были такими счастливыми, как я. Я счастливый. Я не хочу быть апостолом Павлом в отношении жизни без супруги, потому что моя жизнь, она прекрасная. А его жизнь тоже была прекрасна, потому что он получил этот дар. Еще вопрос?
Бог создал человека и дал одну половинку в жизни или много у него есть, существует? Вот, например, для меня существует одна половинка в свете или много? Две, три.
А сколько вам надо? Вы видите, я понимаю вопрос за вопросом. Потому что очень часто, вот когда люди в церквях, в церковных обществах, наподобие описанного случая, приходят, они говорят, давай будем молиться, чтобы Бог мне открыл, потому что для меня существует только одна. Я всегда говорю, это глупо. Потому что существует для меня одна на одну жизнь. Да? А вот, скажем, мой партнер погиб, ушел из жизни. Это же бывает, что для меня не существует второй половинки. Да? Я очень-очень надеюсь, что моя супруга, она будет жить дольше меня. Поэтому она на 7 лет моложе меня, понимаете? Я не хочу второй половинки. У меня столько работы вот с этой одной. Вот. Поэтому я думаю, что надо понимать, что у Бога есть целый ряд различных вариантов на мою жизнь. И Он желает сознательного отношения к партнеру. Поэтому и любовь, вы знаете, любовь – это не дело чувств. Любовь – это дело решения. Любовь, в принципе, связана с моим сознанием. Поэтому, когда я решился жить с этой женщиной, да, я полюбил определенные, даже биологические данные, потом я понял и стал с ней общаться и решил, я решил с ней жить. И теперь сознательно обустраиваю мою любовь. Вот. У меня было бы еще целый ряд вариантов, но этот один мой сейчас. И он для меня пока... Мы оба живы, единственный вариант. Поэтому на практике семейной брачной жизни существует только один вариант. А теоретически их много.
Дорогие друзья, в следующей передаче мы продолжим слушать семинар Йоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».